имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали небольшой отрывок из Евангелия от Марка, где Господь запрещает своим ученикам рассказывать о нем. Просто перед этим как раз апостол Петр исповедовал его как Христа и Сына Бога Живаго. И на это Иисус Христос сказал, что не плоть и кровь открыла тебе это, а Дух Святый. И именно об этом он и запретил рассказывать всем, свидетельствовать своим ученикам именно о том, кто он есть. Потому что для него важно было не свидетельство со стороны. В конце концов, с самого начала о нем засвидетельствовал пророк, и который прямо сказал на водах Иорданских, что именно вот он есть Агнец Божий, пришедший спасти мир и берущий на себя грех мира. Но как впоследствии ученики этого пророка Иоанна Предтечи, когда пришли к нему и сказали, что вот наш учитель спрашивает, ты ли все-таки тот, кого нам ждать, или другого ждать? Ты ли тот, кто должен прийти, или другого нам ожидать? И как свидетельствует Иоанн Златоуст, что не Иоанн Предтеча усомнился в Иисусе Христе, он-то имел очень четкое откровение о нем, а важно было, чтобы Христос сам засвидетельствовал о себе. И тем не менее, и тогда Христос не свидетельствует, что это я, вот непосредственно так говоря, а свидетельствует о том, что говорит, посмотрите, передайте Иоанну, что увидели и слышали. Глухие слышат, слепые прозревают, хромые ходят, прирожденные очищаются, мертвые воскресают. И блажен, кто не соблазнится обо мне. Вот для Иисуса Христа очень важно было, чтобы не кто-то свидетельствовал о нем из людей и по доверию к человеку соглашались с тем, что да, это действительно Мессия, ожидаемый и которого провозвестили пророки. А для него очень было важно, чтобы человек посмотрел именно на саму жизнь, на жизнь Христову. Увидел бы, с одной стороны, безусловную разницу между своей жизнью и к тому, что призывает сам Иисус Христос, и сам же и исполняет то, к чему призывает. И вот здесь бы захотел бы этой жизни, совершенно иной, новый. В этом-то и заключались чудеса Христовы. Тогда, когда люди обращали внимание именно на сверхъестественные явления, и все. И Христос в этом людей укорял. Когда как раз он накормил 7000 человек 4-5 хлебами, и там не с немного рыбок, да, и за ним тогда пошли очень многие на следующий день, а он им сказал, обличил их как раз, говоря, что вы за мной пошли не потому, что видели чудо, а потому, что хотите хлеба. То есть чудо-то они внешне видели, но видя вот это чудо, они так и не соприкоснулись, не пережили встречу с совершенно иной жизнью, жизнью царства. И когда Евангелие говорит об удивлении людей, это не значит вот такое, как мы иногда удивляемся там, ну, какому-нибудь там, не знаю, ну, какой-то неожиданности приятной или там какому-нибудь подарку такому, тоже нам приятному, но неожиданному, да? Нет, не об этой мелочи идет речь. Зачем тогда я вообще о удивлении говорить? Когда апостолы евангелисты пишут об удивлении, то они пишут как раз о том, что вдруг для человека или для людей открылось царство. Совершенно нездешняя жизнь, неизреченная для них. И вдруг человек с ней столкнулся. И вот тогда они удивляются. Именно об этом удивлении говорят апостолы. Так-то внешние чудеса видели многие, но для многих это было соблазн в том смысле, что он там изгоняет бесов силу бесовскую, например. Тогда, когда невыгодно чудо, то тогда его так или иначе можно объяснить всяко-разно. Но, там, скажем, фарисеи, судуки, книжники, вожди народные в то время, во времена Христовы, это объясняли вот так, он изгоняет бесов силу бесовскую. Там человек, скажем, который не принимает вообще саму возможность бытия Божия, он просто скажет, что ну просто наука пока это не объяснила. Но и то, и другое, это все будет неважно. Потому что важно в чудесах не само сверхъестественное явление, оно вторично. И не и этим никогда не, Господь к себе не приближал. Важно иное, важный источник чудес. Для нас чудеса, чудо не что, а кто главное. Откуда это исходит? И поэтому для нас чудеса не сверхъестественные явления, а как раз возвращение падшего мира вот в этой хотя бы сфере, вот здесь вот, конкретно, вот с этим данным конкретным человеком, с конкретными людьми, да, возвращение в то состояние первобытное, который был впоследствии изломано первыми людьми при их падении. Это любое чудо, другими словами, это восстановление мира. Но в том-то и дело, что восстановление мира всегда связано с жертвой. И Господь после того, как апостол Петр исповедовал его Христом и Сыном Божьим, он начал говорить, причем сказано евангелистам, открыто говорил об этом. Впервые, вот первый раз он как раз об этом сказал ученикам, хотя впоследствии много раз повторял, не раз во всех случаях повторял, что мне надлежит много пострадать и быть отвержено от старейшин, первосвященников, книжников, вождей народа и умереть и в третий день воскреснуть. И впервые он об этом и говорил вот так, ясно, открыто, буквально и определенно. И вот тот, кто как раз Духом Святым исповедовал его как Сыном Божиим, именно он-то, Петр, отозвал его, отошел в стороночку, и, как свидетельствует апостол-евангелист Марк, начал прикословить ему. А евангелист Матфей дополняет, что какое он слово сказал в прикословии. Слово сказал такое мягкое. Господи, будь милостив к себе. Вот, будь милостив к себе, Господи. И вдруг мы получаем очень жесткий ответ. Ведь вообще ответов жестких в Евангелии у Христа чрезвычайно мало. И вот этот ответ был дан апостолу Петру, ну вот пока еще не апостолу, а ученику. Апостол, они все станут чуть попозже, когда они будут посланы уже проповедовать, свидетельствовать о Христе. Пока еще ученики. А потом еще такие же очень жесткие слова, горе вам, будет сказано роду лицемеров. Не конкретным фарисеям, садукеям, там, иродианам, учителям, а именно роду. Вот тот. То есть к этому роду любой из них, из учителей народа мог быть причастен, а мог бы выйти из этого рода. Точно так же, как о роде сем говорится и в житиях святых. Например, Богородица говорит о преподобном Серафиме Саровском. Это нашего рода, да? Вот можно быть всегда причастным определенному роду. И когда мы говорим фарисеи лицемеры, ну, у нас вообще-то очень четкий синоним фарисейства лицемерия, и так называет сам Христос в Евангелии, то все-таки мы имеем в виду не конкретных людей лицемеров. В конце концов, когда мы говорим о фарисействе, мы говорим, когда нам вообще предлагают апостолы, евангелисты почитать о фарисеях, саддукеях, книжниках, лицемерах, ведь евангелисты всегда предлагают нам посмотреться в них как в зеркало, увидеть фарисея внутреннего, внутри себя лицемерие, чтобы увидеть, насколько вот эти позиции лицемерия у нас и хитрости, и лукавства у нас сильны. Но в том-то и дело, что даже будучи причастным этому роду, всегда можно выйти оттуда в покаянии. Если уже совесть сопротивляется внутреннему лукавству, да, то человек уже не фарисей, человек уже не лицемер. Поэтому Христос действительно говорит о роде сим, Он говорит о грехе, а не о грешнике. И Он всегда был действительно непримирен к греху, но всегда милостив к грешнику. И поэтому вот жесткие слова Он хоть и сказал, да, конкретно Петру, но Он не назвал его имя. Он сказал: «Отойди от меня, сатана, ибо говоришь не то, что Божие, а то, что человеческое». То есть соблазняешь, искушаешь меня. Но он говорил опять же о грехе. Вот ты говоришь то, что человеческое. То, что вообще-то, вот то, что часто мы считаем вот, душевность, душевный человек, вот там и ласковость, и нежность. Знаете, очень легко быть ласковым и нежным, когда ничего не цепляет, ничего не уязвляет. Вот куда девается наша душевность, наша ласковость и нежность, когда нас чем-то уязвили, чем-то обидели? Терпеть значительно сложнее, чем быть просто ласковым и нежным, вот в смысле щу-щу. Просто ласковым и нежным в комфортных условиях быть легко. А вот терпеть любимого, которому мы 5 минут назад были ласковы и нежны, и который сейчас нас уязвил наше самолюбие, обидел нас, не заметил, не поблагодарил, был черствым, сухим, или просто грубым, откровенно, или действительно вот самое больное, хитрым, предателем. Терпеть сложно. Вообще-то, точно если сказать, на человеческом уровне, сдерживаться сложно, а терпеть невозможно. Терпеть можно только тогда, когда человек блажен. Когда для него обидчик значительно важнее, жизнь обидчика важнее, и интересы обидчика значительно важнее, чем мои собственные, как у Христа. Вот тогда человек блажен. Тогда внутри человека живет Христос, а человек живет внутри Христа. Тогда Дух Святый, Он свободно живет и действует в человеке. Вот тогда он блажен. Но если вспомнить, что мы испытываем, когда пытаемся исполнить заповеди блаженства, ну вот там блаженны кроткие, да, все-таки блаженны алчущие и жаждущие правды. Все-таки говорится-то не о юридической правде, а когда мы говорим о правде, говорится же о том, чтобы я о себе правду увидел и сознал ее, как раз о злобе своей души. Какое мы блаженство в это время испытываем? А если кроткими, блаженны кроткие, если мы терпим, пытаемся не ответить злом на зло, не выпустить пары, что мы испытываем при этом? Разве блаженство? Конечно, нет. У нас нет, вот в этом-то и есть разница Христовой и нашей жизни. Здесь-то как раз и говорит, после того, как он сказал это Петру, потом обращается к ученикам и говорит: кто хочет следовать за мной, возьми крест свой и следуй за мной. И вот нам часто кажется, что ну вот теперь мы христиане, вот как раз несем крест тяжкий, и на нас все падает, и мы страдаем из-за грешников. Как есть даже у нас такое присловие, что вот там через себя на меня там стана действует, и мы на исповеди очень часто начинаем, собственно, свое покаяние с того, что с кем мы живем. Мы живем вот с внуками, поэтому мне приходится грешить. Я живу там с мужем, который пьет, мне приходится грешить. Я живу там с женой, которая постоянно пилит, мне приходится грешить. Мне приходится и приходится, приходится и приходится. То есть грешники праведно жить мешают. Богу не мешали праведно жить грешники. Он среди грешников вращался. И никакие обстоятельства жизни, никакие грешники ему не мешали быть блаженным. В этом-то как раз и вся разница между нашей человеческой жизнью, в этом-то и есть наше фарисейство, в этих лукавых самооправданиях, что жизнь тяжелая, ситуации разные невыносимые, люди, которые меня провоцируют, злые, вокруг меня живут, вот все это не дает мне жить евангельской жизнью. И вообще все так делают, чушь, я буду белой вороной. Вот разница вся в крестоношении такая, между Богом и нами. Что касается Бога, то вот как он говорил своим ученикам, «Се посылаю вас, как агнцев среди волков». И тогда они уже многому научились от него. Поэтому он посылал их действительно практически как овец. Еще не было даже Пятидесятника, Духа Святаго, схождения не было. Но, тем не менее, многому они от него научились. Во всяком случае, они вели себя уже в его духе, в фарватере его поведения хотя бы. А вот что касается Христа, он, безусловно, пришел именно как агнец среди волков. И сразу с этим столкнулся. Сразу столкнулся с тем, что ему не доверяли. Ну, Ирод. Он сразу решил, что он для того и родился, чтобы похитить у него власть. И избил сразу десятки тысяч младенцев, совершенно ни в чем не повинных, чтобы в их числе уж точно оказался тот, о котором говорили волхвы, о рождении его. И впоследствии ему пришлось бежать в Египет. А когда он пришел, ему пришлось тоже идти в определенный город, где бы была жизнь более-менее спокойна, где бы во всяком случае родители бы не волновались вообще просто хотя бы за его существование. И как только он выступил на служение общественное, сразу он столкнулся с тем, что на него клевещут, его отчуждают. Хотя это вот там, в своем же городе, где он родился, то есть где он жил, где провел годы детства, отрочества, в этом городе хотели его сбросить со скалы. А в этом мы читаем в Евангелиях разных, и всегда он и отчуждаем, и оклеветан, и гоним. Более того, уже на второй год своего служения, например, было четко сказано, что тот, кто последует за ним, тот будет отлучаться от молитвенных собраний. И, тем не менее, его отношение всегда к человеку, который к нему обратился, кто бы ни был, обращались разные. Обращались отнюдь не только бедные, несчастные, больные. Обращался, например, и вообще языческий сотник. Обращался один из царедворцев, чтобы он исцелил дочь. И он не только исцелил ее, а вернул к жизни дочь Аира, одного из вельмож царедворцев. Обращались к нему и мудрые, и простецы, и бедные, и богатые, да всякие. И обращались и по одному, и по двое, и по много, и вообще массами по тысячу народа. И ко всем было абсолютно одинаковое расположение. Бесконечно, именно бесконечно, бесконечное расположение, без всяких ограничений. И в этом уже виделся крест Господень. То есть крест был отнюдь не чем-то неожиданным. Или вот наконец после вот стольких испытаний, вот основное испытание. Да нет. Всегда во всех своих проявлениях здесь, в земной жизни, Христос отдавал себя до конца. Это всегда была жертва. Другое дело, насколько вы взыскивали. И в конце концов, вот такая жизнь оказалась совершенно чуждой людям. Всем, подчеркиваю, всем. Не только тем самым вождям народа, которых обличал Христос, а и ученикам тоже. Все разбежались. Прямо вот как по двум псалмам Давидовым. Эти два псалма, они практически одинаковые. 13-й, я сейчас не помню точно, какой еще по счету. Но это два псалма, которые начинают, все они полностью одинаковые, только конец самый разнится. В переводе на русский язык, в пересказе, это примерно так. Господь сошел посмотреть на сынов человеческих, на землю, на сынов человеческих. Если кто, живущий по правде, если кто, кто не уклонился от Бога, все уклонишься, все непотребны будешь. Вот все. Не было ни одного, кто бы действительно разделил с ним самые страшные моменты его жизни. Был один лишь, кто в отдалении шел за ним. И то в отдалении. Все остальные разбежались. Их не было даже и при кресте их не видно. Мы знаем только, что были жены мироносицы, что Матерь Божия стояла у креста, непосредственно у креста, и жены мироносицы тоже были где-то рядом. И по преданию Иоанн Богослов и тоже представил при кресте. Но когда его брали под стражу, он оказался в абсолютном одиночестве. И тот, кто исповедовал его, и кто говорил, будь милостив к себе, Господи, он же трижды отрекся от него. Вот это и есть крест Господень. Он принимает любого грешника, и о любом, получается, не просто о распинателях, вот которые его распинали непосредственно, да, или там о тех самых первосвященниках и священниках, которые судили его, о Синедрионе и вот этих язычников, которые его распинали. Он не о них только говорил, лучше прости, мы бы не ведали, что творят, а обо всех. И впоследствии апостолы, что мы видим? Они скрываются в помещении с закрытыми дверями, страха ради иудейска. Они боятся именно о себе. Они и в это время еще не доверяют Богу, не верят Ему. Бог умер для них. И Бог ли Он тогда? Вот в том-то и дело, что у Христа крест именно такой. Он всегда висит на кресте за своих распинателей. И на этом строится наша служба, самое главное, литургия, евхаристический канон или благодарственный канон, он как раз и строится на том, что, как апостол Павел говорит, едущий плоть и пьющий кровь Господню, смерть его проповедует, и о воскресении свидетельствует. И мы с надеждой взираем на его смерть, которая попирает смерть и дает жизнь, чтобы отдать ему ту нашу смертность, смертность нашей души, наш эгоизм, наш эгоцентризм, как раз вот жизни своей персоны, отдать ему, чтобы взять это его жизни. И когда мы отдаем именно то, что он берет, Агнец, берущий грех мира, и до сего дня, и до последнего дня человеческой истории, это как раз и есть и наше упование, наша надежда, и наша возможность вечной жизни. Потому что все, что нас приводит к смерти, мы отдаем ему, и он несет, как последствия греха. Последствия греха именно смерть. Смерть вечная. То есть это то, что совершенно отчуждает от источника жизни, от Бога. И вот этот он берет как раз на себя. Да, плоскую жизнь мы в конце концов отлагаем. Но для нас смерть тела со времен Рождества Христова, его смерти и воскресения, это не смерть, а успение. Тело человеческое уснуло, а душа человеческая продолжает существование. А вот что будет дальше? Я все-таки буду причастен к жизни Христовой. Она в какой-то степени хотя бы для моей души сродни, она мне близка, или я совершенно чужд ей. И вот крест человеческий, как ответный, возьми крест и следуй за мной, он совсем не тот, что у Христа, и совсем не тяготы жизни. Там, нам кажется, что крест наш – это именно наше житейское нестроение. Но давайте посмотрим честно на жизнь неверующих людей. Те же болезни физические, те же житейские нестроения. Абсолютно те же. Более того, мы очень часто имеем такую христианскую гордыньку и кичимся над неверами в том, что а вот мы с Господом, и поэтому меньше болеем, а вот мы с Господом, и поэтому у нас вот всю жизнь устраивается. Но в то же время вот те, кто так кичится, все время и жалуются на жизнь, прежде всего там на ситуации, а вот у меня такая ситуация, как их решать, а как вот здесь решать, и вот меня Бог не слышит и оставил. Только потому, что я так считаю, что Бог не поступил по моему требованию и по моей просьбе. Тогда для меня сразу Бог перестает меня слышать, Бог меня наказывает за грехи там, и так далее и тому подобное. Своего ищу. Вот в том-то и дело, что крестоношение человеческое, это не несение креста чьего-то, не несение последствий греха кого-то. А вот когда я пытаюсь исполнить именно евангельскую жизнь вопреки своим желаниям, вопреки своим чувствам, вот хотя бы в постовое время, как сейчас идет, да, вот попробовать. Мы часто говорим, я нарушал пост, там перечислили грехи, а потом нарушал пост. Но странно, почему же, тогда получается, мы, для нас пост это только не едение продуктов определенных, да? А вот то, что мы грехи исповедовали, разве мы не нарушали пост? Ну, так вы прежде всего в этом-то и нарушали пост. Пост-то как раз это следование Христовой жизни, а вот не едение каких-то продуктов животного происхождения, так это нечто вспомогательное, ограничение в самом простом, в самом легком, что можно исполнить вот внешне, да? А вот попробуй-ка действительно не разреши себе что-то ради заповеди Господней, или понуди себя на что-то ради заповеди Господней. И вот здесь-то как раз только тогда, когда мы не идет речь не о продуктах питания, а когда речь идет непосредственно о реальных отношениях с Богом и о реальных отношениях с конкретными людьми, вот там-то мы прежде всего мы можем увидеть свое несоответствие, отчужденность от Христовой жизни, от сути Его души. Это и может родить реальное тогда покаяние, где я хочу не просто перечислить свои грехи, как констатация факта, а попросить прощения у него, прости меня, Господи. Я не такой, как ты, совсем. Моя душа чужда, чужда твоя жизнь. Прости, прими меня такую, сам одухотвори, сам меня очисти, сам выстрои мою душу. И вот в этом-то как раз и есть крестоношение. Принять жизнь благодушно и посмотреть на свои желания, на свои чувства, которые требуют услаждения в русле этого мира, в плоти этого мира, а не во Христе. Поиски смысла в этом мире, а не во Христе. Вот это и есть крестоношение. Отодвинуть от того, от себя то, что сладко. Грех силен только своей сладостью. Поэтому вот вчера было как раз соборование, там читалась молитва, и было такое слово, именно любожелание и любострастные страсти. Любострастные. Любое, то есть любая страстность для нас, любой грех, для нас именно люб, сладок, вожделен. И только и тогда, когда мы чуть-чуть откладываем его, отстраняем от себя, хотя бы вот просто внешне что-то исполнить, да, именно по поведению, я там о состоянии внутреннем речь не идет, а просто по поведению даже. Чуть-чуть что-то запрещаем себе или понуждаем на что-то. И вот это сразу тяжкий для нас крест. Но именно только в этом-то как раз суть церковной жизни. Увидеть свое несоответствие с Богом и войти с Ним в покаянное общение. Взыскать Бога распятого, чтобы Он выстроил мою душу для того, чтобы Царство было, стало в конце концов для меня родным, родиной. И для того, чтобы стало в конце концов для меня любой человек ближним. Перешел в это. Любой встречный, поперечный, правый, левый, левоправый, праволевый, враг, друг, любой. Для этого, собственно, мы и приходим в церковь. А вовсе не для того, чтобы что-то правильно по уставу там сделать, одеться правильно там и все как положено исполнить. Вот не как положено, а положено быть святым на самом деле. Положено, норма жизни для крестьянина – это Христовая жизнь. Вот что положено. Но именно это меньше всего нас и интересует, к сожалению. Поэтому мы всегда, вот как Петр, он по-человеческому, да, вот искал, что человеческое, а не что Божие. И мы тоже всегда хотим именно человеческого. Устрой мне жизнь так, как я хочу. Вот я сейчас тебе скажу, что и как. И мы просим одну, другую, третью. А вот дальше мы начинаем читать правила церковные, да, именно правила, ну, скажем там, на сон грядущем, утренние молитвы, начинаем читать каноны. И оказывается, там вообще нет просьб житейских. Все молитвы имеют определенный дух. Сердце чисто содержит во мне, Боже. Дух прав обновил в утробе моей. И поэтому нам на самом деле, знаете, вот как исполнить волю Божию? Вот иногда человек, вот как мне волю Божию исполнить там, вот в этих обстоятельствах, да в этих обстоятельствах. Волю Божью всегда мы исполним не тогда, когда угадаем, а вот там выходить замуж или не выходить, а покупать, не покупать, а продавать, не продавать. В этом, как бы мы ни поступили, мы неправильно не поступим, не ошибемся. Это просто совершенно безразлично для Царства Небесного, для нашей души. Другое дело, вот если мы лукавить вот во всех этих делах начнем, вот тогда да, это пагубно для нашей души. Если мы все эти дела захотим сделать честно, не лукаво, конечно, тогда наша душа, безусловно, будет расти в Царство, будет расти в Христа. Но самое главное, что значит исполнить волю Господню? Волю Господню мы всегда исполняем тогда, когда мы не проклинаем проклинающего. Когда мы видим, что у нас душа горит, и вот это отдаем в покаяние ему. Когда мы, пусть не сердечно, но хотя бы для того, чтобы наша душа не утонула совершенно в осуждении и ненависти, мы начинаем сухой, порой совершенно даже не покаянный, не то что не благоговейный, да просто даже и невнимательной молитвой, но хотя бы молиться за тех, кто нас обижает и гонит. Когда мы четко себе совершенно признаемся, что да, Господи, да нет у меня любви никакого к врагу. Простить я могу только родному. А враг для меня чужой, я его ненавижу. Господи, прости. Хотя бы себе признаться. И вот тогда мы обязательно исполняем волю Божью. В том-то и дело. Волю Божью я всегда исполняю тогда, когда я могу спросить себя, вот здесь есть Христос или нет? Вот в том, что я решил, что я задумал. Каков источник моего решения? Он Божий? Или я своего хочу? Или я хочу утвердиться? Или я хочу отомстить? Или я хочу лукаво за счет кого-то что-то приобрести? Волю Божию в любой момент своей жизни узнать очень нетрудно. если для нас Евангелие будет не книгой, которую мы иногда должны вычитывать, потому что праздник пришел, или потому что вот причащаться нужно и так далее. А когда для нас эта жизнь будет, именно евангельская жизнь будет взыскана для каждого дня нашей жизни. Когда мы будем все время оглядываться на жизнь Христову, а как Он говорил в таких случаях, а как Он жил в таких случаях, а что Он делал в подобных ситуациях, такой, как у меня. И тогда, братья и сестры, вот воистину, действительно, тогда для нас духовная жизнь будет не выяснением, как мне поступать в той или иной ситуации, или просто пожаловаться на то, как мне трудно жить в этой жизни. Мы будем приходить в церковь не для того, чтобы поставить свечу и заказать молебен. И это тоже нужно. Но только это все становится на своем месте только тогда, когда у меня есть цель главная – взыскать Христа, прийти к Нему навстречу, чтобы вот это общение, о котором предлагает церковь, состоялось. Тогда все для меня будет естественно. И свеча, и молебны, вообще все в церковной жизни, оно окрасится совсем иным цветом. Тогда я буду видеть всегда только милость Господня. Просто я тогда буду видеть, насколько меня, вот такого вот совершенно не евангельского, да, насколько Он меня принимает. И тогда вот этой милостью, познакомившись с этим милосердием у Господа, я этим милосердием могу поделиться с любым встречным поперечным. Только тогда у нас могут возникнуть эти братские крестовые отношения. Аминь.